Radio თავისუფლება. В эфире радио «Эхо Кавказа» субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Радио Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухумицкой Навале 20.00. У микрофона Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Парламент Абхазии ратифицировал договор между самопроглашенной республикой и Российской Федерацией. Противоречит ли Конституции проект договора между Южной Осетией и Россией? О чем будет вещать телеканал «Маэстро»? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: на востоке Украины из плена сепаратистов освобождены еще 4 человека. Работники азербайджанской службы «Радио Свобода» вызваны на допрос. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сменил ряд чиновников. На востоке Украины из плена сепаратистов освобождены трое военнослужащих украинской армии и один гражданский. Как сообщил заместитель министра обороны страны Василий Будик, освобожденные были взяты в плен в Луганском аэропорту. Они провели в заключении около 120 дней. Накануне в Донбассе из плена были отпущены 146 украинских военных. Власти Украины, в свою очередь, отпустили 222 сепаратиста. В четверг советник председателя СБУ Маркирян Лубкевский заявил, что на переговорах в Минске 24 декабря сепаратисты согласились передать 150 пленных украинских военных в обмен на своих 225. По состоянию на 25 декабря, по данным СБУ, в плену сепаратистов в Донбассе оставались 684 человека. За последние сутки на востоке Украины ранены трое украинских военнослужащих, сообщил в субботу пресс-секретарь спецоперации Андрей Лысенко. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины сегодня заявила о временном прекращении железнодорожного сообщения с Крымом. По словам Лысенко, эти меры приняты для обеспечения безопасности граждан от возможного проникновения диверсионных групп. Поезда в Крым также отменили и в Белоруссии. Директор азербайджанской службы «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Кенан Алиев сообщил сегодня, что десятки работников бюро бакинского радио «Азадлык» и внештатных корреспондентов были вызваны на допрос в прокуратуру в связи с их профессиональной деятельностью. Многие журналисты требуют предоставить им время, чтобы обеспечить присутствие на допросах адвокатов. В пятницу сотрудники генпрокуратуры провели в бакинском бюро «Радио «Азадлык» обыск, после чего опечатали офис. Были изъяты печать, документы организации, а также компьютеры и другое оборудование. Представители генпрокуратуры заявили, что следственные мероприятия проводятся в рамках расследования деятельности «Радио Азадлык» как некоммерческой организации, финансируемой из-за рубежа. Международная организация «Репортеры без границ» сегодня осудила полицейский рейд в бакинском бюро «Радио Азадлык», назвав его последней попыткой уничтожить медиаплюрализм в стране. Представитель организации по странам Восточной Европы и Центральной Азии Йохан Бир заявил, что азербайджанское правительство одно за другим методично уничтожает все оставшиеся независимые СМИ. Ранее США выразили обеспокоенность сообщениями о допросе сотрудников бюро и обыске в редакции. Представитель ОБСЕ по свободе прессы Дуня Миятович назвала полицейский рейд в офисе «Радио Азадлык» неприемлемым, отметив, что в Азербайджане продолжается наступление на свободу слова.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Беларуси Александр Лукашенко сменил главу правительства и Национального банка, а также ряд министров и руководителей крупных предприятий. Новым премьер-министром, в частности, вместо Михаила Мясниковича, стал бывший глава администрации президента Андрей Кобяков. Нацбанк возглавил Калаур Павел. Как сообщает пресс-служба белорусского президента, пост министра экономики занял Владимир Зиновский. Министерство по налогам и сборам возглавил Сергей Наливайко, Министерство промышленности Виталий Вовок, Министерство образования Михаил Журавков. Сменились также некоторые заместители главы правительства Белоруссии и руководители таких предприятий, как Минский автомобильный завод и Минский моторный завод. Александр Лукашенко накануне провел совещание по экономическим проблемам в Белоруссии. На нем президент страны заявил, что принятые для нормализации ситуации меры не приветствуют отдельные группы управленцев и руководителей. Для решения этого вопроса Лукашенко пообещал провести кадровые перестановки. Северная Корея обвиняет США в перебоях в работе интернета на территории страны в последние дни. Национальный комитет по обороне КНДР сегодня выступил с заявлением, в котором говорится, что США, обладающие огромной территорией, не стыдясь, играют в прятки и ведут себя как дети с сопливыми носами. Авторы заявления обвинили президента США Барака Обаму в том, что он стоит за выпуском в прокат фильма «Интервью», назвав его «обезьяной в тропическом лесу». Ранее Вашингтон обвинил Пхеньян в кибератаках на компанию Sony Pictures, которая выпустила фильм «Интервью» о вымышленном заговоре с целью убийства лидера КНДР. В начале декабря Sony Pictures отменила назначенную на день Рождества премьеру фильма, так как большинство кинотеатров отказались показывать его из-за террористических угроз со стороны хакеров. Однако позже было решено выпустить фильм в прокат. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал власти Пакистана восстановить мораторий на смертную казнь. Пресс-секретарь ООН Стефан Дужарик заявил, что Пан Ги Мун в пятницу позвонил пакистанскому премьер-министру Навазу Шарифу и призвал его прекратить применение высшей меры наказания в стране. Шариф пообещал, что в Пакистане будут соблюдаться все юридические нормы, но не сказал, что мораторий на смертную казнь будет восстановлен. Премьер-министр Пакистана подписал указ об отмене моратория на смертную казнь после нападения талибов на школу в Пешаваре 16 декабря. Тогда погибли 151 человек, в том числе 142 школьника. После отмены моратория в стране были казнены 6 человек, обвиняемых в терроризме.
С международными новостями была Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа, а другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа», и, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. В понедельник парламент Абхазии ратифицировал договор между самопроглашенной республикой и Российской Федерацией о союзничестве и стратегическом партнерстве, рассказывает Елена Заводская.
Из 28 депутатов, пришедших на сессию, 23 проголосовали за ратификацию договора с Россией. 5 депутатов проголосовали против, воздержавшихся не было. Против ратификации голосовали депутаты Юрий Зухба, Тимур Квициния, Отарец Вишба, Дмитрий Гулия и Алмаз Джопуа. Представитель президента Дмитрий Шамба, представляя документ, сказал:
24 ноября 2016 года президентами двух стран был подписан договор между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о союзничестве и стратегическом партнерстве. В соответствии с договором основными сферами сотрудничества будут являться проведение скоординированной внешней политики, создание общего пространства обороны и безопасности, содействие социально-экономическому развитию Республики Абхазия, создание условий для полноценного участия Республики Абхазия в интеграционных процессах, в первую очередь на постсоветском пространстве.
Шамба остановился на тех моментах договора, с которыми не согласилась абхазская сторона. Это касалось участия вооруженных сил Абхазии в объединенной военной группировке. После редакции в нее будет делегирована только одна военная часть, а вооруженные силы Абхазии будут подчиняться в соответствии с Конституцией Абхазии Верховному Главнокомандующему. Серьезные нарекания вызывало в Абхазии создание координационного центра органов внутренних дел. После редакции ему было определен статус информационно-координационного центра для содействия органов внутренних дел в реализации их полномочий. Вопросы охраны государственной границы вернулись к уровню, зафиксированному в соглашении от 30 апреля 2009 года. В части унификации законодательства приведение в соответствие было заменено на гармонизацию и предполагает иную степень взаимодействия. Абхазская сторона будет разрабатывать свое законодательство самостоятельно при методической помощи российской стороны. Депутаты приступили к обсуждению. Отарит Свишба голосовал против ратификации. Он сказал:
«В обществе существует до сих пор неоднозначное мнение. Есть, которые поддерживают договор, есть и оппоненты, конечно. Любой межгосударственный договор несет в себе угрозу утери нашего суверенитета. Я понимаю, что на сегодняшний день договор нужен, но в каком виде? Лично мое мнение я хочу озвучить. Если здесь сегодня присутствует хоть малейшее ущемление или утери суверенитета, такое все-таки проглядывает, я лично буду голосовать против ратификации договора».
Очень обтекаемо высказался и депутат Юрий Зогба, который также голосовал против ратификации.
У нас есть договор 2008 года, который также подразумевает, и там четко прописано, что туда могут вноситься дополнения. Я остаюсь при своем мнении. Я хочу поблагодарить депутатов, они провели немалую работу. Я всех депутатов исключительно услышал. Надеюсь, что я тоже был услышан. Данный договор предусматривает множество дополнительных соглашений. Конечно, там есть полезные вещи касаемо безопасности. В случае, если депутаты ратифицируют данный договор, я готов принимать участие непосредственно относительно вопроса безопасности.
Ни одного убедительного аргумента в пользу ущемления суверенитета никто из противников подписания договора не привел. Об этом говорил в своем выступлении депутат Аслан Кубахи.
Я понимаю тех людей, которые искренне переживают за будущее Абхазии. Хотя я наблюдаю за теми людьми тоже, которые на этом спекулируют. А если честно, кому бы я ни задавал вопрос, где, в какой части данного договора противоречит Конституции Республики Абхазия, ни один человек мне не смог так конкретно объяснить. Более того, в данном договоре впервые Абхазии предоставлен шанс заниматься модернизацией вооруженных сил Республики Абхазия. Если Российская Федерация покушалась бы на наш суверенитет, о каком модернизации вооруженных сил Республики Абхазия?
Вице-спикер Даур Ашба сообщил о том, что 19 декабря Европарламент рассматривал соглашение между Грузией и Евросоюзом об ассоциативных отношениях. Там осудили договор между Россией и Абхазией. Заявили, что это шаг к полной аннексии территории Абхазии, а также указали на территориальную целостность Грузии. Желая убедить коллег, он сказал:
«Исходя из наших взаимоотношений с Грузией, когда у нас нет договора, претензии на территориальную целостность существуют, когда нас называют аннексированной территорией, когда везде блокируются любые попытки Абхазии выйти на внешний мир, когда все европейские структуры выступили против договора о стратегическом сотрудничестве Абхазии и Российской Федерации, когда Грузия стремится в НАТО, мы должны понимать, для чего этот договор нам нужен. Тот, кто сегодня рассматривает необходимость подписания или необходимость неподписания, должен в первую очередь исходить вот из этой ситуации. А остальное, на мой взгляд, все вторично».
После обсуждения депутаты решили голосовать открыто, поднятием рук. Подавляющее большинство поддержало договор, и его ратификация состоялась. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа». В парламентской народной партии считают, что проект договора о союзничестве и интеграции самопроглашенной республики Южная Осетия с Россией противоречит положениям Конституции республики. Внесение изменений в основной закон возможно только через всенародный референдум, считают народники. Речь о новом договоре шла накануне в Цхинвале на встрече помощника президента России Владислава Суркова с юго-осетинскими депутатами. Рассказывает Жанна Тарханова.
В народной партии говорят, что поддерживают интеграцию с Россией. При этом они считают проект нового договора противоречащим Конституции. В партийном заявлении сказано, что статья 10 основного закона республики предусматривает возможность вступления в союз с другими государствами и передачу части полномочий союзным органам, а не отдельному государству. Изменить это положение можно лишь на всенародном референдуме, считают народники, и призывают провести правовую экспертизу проекта договора с участием общественных и политических сил. Лидер народной партии Александр Плев уточняет, что они имеют в виду.
На самом деле, может быть, общественность недавно поняла, мы не против подписания договора с Российской Федерацией Южной Осетии. Мы против определенных статей предлагаем с разработчиками этого каркаса договора. Это статья 2 и статья 4. Ну, там это тоже подлежит обсуждению, но 4 и стараются создать определенное недоверие в население, вызывают. И призывают еще противоречить Конституции, 10 статье нашей Конституции. Полные полномочия мы не можем передавать ни одному государству. А частичные полномочия там прописаны. Но это представит дальнейшее обсуждение, какие силовые структуры мы можем, как часть полномочий, из каких силовых структур можем передать Российской Федерации, часть каких оставить себе.
Был Александр Плев на встрече лидеров парламентских фракций с помощником президента России по социально-экономическому сотрудничеству с Южной Осетией и Абхазией Владиславом Сурковым, состоявшейся накануне поздно вечером в Цхинвале. На ней также присутствовали Анатолий Бибилов, лидер Единой Осетии, Владимир Келихсаев, председатель партии «Единство народа», председатель партийной фракции партии НХАС Игорь Кочев. Как рассказал мне лидер Единой Осетии и спикер парламента Анатолий Бибилов, разговор шел о текущей общественно-политической обстановке в Южной Осетии, в том числе о проекте договора о союзничестве. Вопрос вхождения республики в состав России не поднимался, говорит Анатолий Бибилов.
Разговор идет и обсуждается проект договора о союзничестве и интеграции. Других вопросов сейчас не стоит. Речь идет о широкой интеграции в Российскую Федерацию. Все остальное не обсуждалось, и это было, в принципе, мое заявление на пресс-конференции, что я бы поменял, конечно, название, но речь об этом не идет. Сказал в плане того, что у нас, исходя из программы нашей встречи, на встрече конкретно обсуждался договор.
Спикер парламента Анатолий Бибилов предлагает обратить внимание в новом договоре и на судебную систему Южной Осетии.
Руководители фракции, так скажем, я не слышал, что они не согласны или там было озвучено, что это осуждать, надо прийти к какому-то общему знаменателю и надо подписывать все абсолютно руководители фракции говорили о том, что да, это необходимо, надо подписывать. Мое видение того, что необходимо туда включить МЧС, это предложение наше было когда озвучено мною. Надо, конечно же, в более интеграционном пространстве рассматривать вопросы нашей судебной системы, на чем мы настаиваем. Вот. Почему? Потому что у людей должна быть возможность еще, естественно, спорить и любое решение суда еще где-то.
Разговоры о вхождении республики в Россию – это преувеличение, поскольку цель поездки российского чиновника была иной. Делится своими впечатлениями лидер парламентской партии «Единство народа» Владимир Келихсаев.
Ну, на самом деле, мы обсуждали, и в партии мы обсуждали, и, в районах тоже, и в городах тоже обсуждали. В принципе, а тем более вот сейчас тут такие есть, допустим, возможности, да, интеграции в Российскую Федерацию, ну, это, конечно, хорошо. Конечно, да, потому что это уже и наши, как говорится, наши деды и прадеды этого добивались, чтобы... Вот сегодняшний день она свершилась.
В завершении встречи Владислав Сурков отметил, что работу над новым договором о союзничестве и интеграции между Южной Осетией и Россией Москва и Цхинвал планируют завершить до конца января 2015 года. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа. Новый договор о союзничестве и интеграции Южной Осетии с Россией, подписание которого планируется в начале февраля, не затронет основ Конституции, заявил вчера на итоговой пресс-конференции президент самопроглашенной республики Леонид Тибилов. Так он впервые ответил критикам проекта документа, который многие югостинские политики-эксперты называют антиконституционным. Рассказывает Зарина Санакоева.
Тема договора о союзничестве и интеграции с Россией стала самой важной на сегодняшней пресс-конференции президента Южной Осетии. Президент подчеркнул, новый договор не будет противоречить Конституции республики.
Мы, если будем говорить о передаче чего-то, то можем, наверное, будем говорить о передаче части, скажем, полномочий обороны, безопасности. То есть сегодня и на практике у нас уже имеется. Мы должны знать, что элемент суверенитета – основы конституции. При этом не будут затронуты. А это все отразится уже в дополнительных соглашениях. Я вас уверяю, что президент республики останется, будет, естественно, согласно Конституции, главнокомандующим вооруженных сил.
По мнению президента медиацентра ИР Ирины Гогоевой, слова президента ожидаемы и логичны, так как он гарант Конституции и лучше других понимает, что исполнение основного закона обязательно и никакой правовой документ не может стоять выше Конституции. К словам президента нужно внимательно прислушаться в первую очередь тем, кто по-своему толкует подобного рода проекты. Говоря это, Гогоева, скорее всего, имеет в виду уже прозвучавшие в республике предложения внести в Конституцию необходимые для принятия договора изменения.
Конституция прежде всего. В любом случае, я могу сказать одно, что президент нельзя обратил на это внимание. Потому что, видимо, так же, как и граждане страны, увидим несоответствие с Конституцией в том тексте, который был предложен. Это было сказано для того, чтобы работа предстоящая над проектом велась именно в контексте четкого обязательного соблюдения всех статей Конституции нашей страны.
Солидарен с президентом Тибиловым и председатель Народной партии Южной Осетии Александр Плиев. Он говорит, что не противник воссоединения с Россией, но пока Южная Осетия – независимое государство. Изменять что-то позволено только народу Южной Осетии и народу Российской Федерации, считает Плиев.
Если народ или такое решение, чтобы вы воссоединились, мы воссоединимся. Но до того нам же жить надо, нам же развиваться надо, нам же строить свое будущее надо, нам же наших детей хотя бы в школу водить надо. И это мы должны все проработать, что когда отдаем всегда выступим кому? Да, мужскому государству. Но у нас Конституция этого не прописана. И Конституция это святое.
Свой вариант проекта договора Народная партия обещает обнародовать уже на днях, но официальная версия соглашения пока так и не опубликована. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Грузинский МИД выступил с осуждением проекта договора о сотрудничестве и интеграции, который намерены заключить Москва и Цхинвали. В тексте, который подготовило внешнеполитическое ведомство, говорится, что Россия пытается аннексировать Цхинвальский регион. Рассказывает Звият Мчерлишвили.
Очередное заявление официального Тбилиси по поводу будущего договора между Москвой и де-факто властями Южной Осетии последовало после того, как в Цхинвали накануне прибыл помощник президента России Владислав Сурков. В грузинской столице полагают, что его визит в отколовшийся регион связан с готовящимся договором. Сегодня об этом перед журналистами говорил и спикер грузинского внешнеполитического ведомства Давид Кереселидзе.
Визит Суркова, наверное, ясно подтверждает то, что начальник приехал туда о чем-то договариваться. Видимо, принимать решение самостоятельно они не хотят.
Сказал Кереселидзе. В принципе, Сурков и сам не скрывал цели своего визита. На неподконтрольной официальному Тбилиси территории российский чиновник говорил об инвестициях и о договоре о сотрудничестве и интеграции. Помощник Путина заявил, что согласованный вариант документа должен быть готов уже в начале следующего года, в январе. В том, что договор будет подписан, в Тбилиси мало сомневаются. Грузинский МИД в сегодняшнем заявлении действия России назвал «попыткой аннексии региона». Официальный Тбилиси призывает международное сообщество к соответствующему реагированию и оказанию давления на Москву. Будущий договор между российскими и цхинвальскими властями сегодня комментировали и в парламенте страны. Депутат от «Грузинской мечты», председатель Временной парламентской комиссии по восстановлению территориальной целостности Георгий Вольский считает, что на фоне противостояния с Западом действия России заведомо проигрышны.
Такой подход России, думаю, навредит ей же самой. Политическая борьба между Москвой и Западом продолжается. Любой неверный шаг российских властей может повлиять повлечь еще большие проблемы для ее экономики. Считаю, что этот договор не принесет пользы ни российской стороне, ни тем более осетинской.
Заключил Вольский. В Тбилиси не исключают, что ситуация вокруг отколовшихся регионов в будущем может стать еще одним рычагом давления на Россию. Так, вчера на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке несколько стран – Литва, Великобритания, Австралия, США – осудили оформленный недавно между Москвой и Сухуми договор о союзничестве и стратегическом партнерстве. Сегодня президент Георгий Маргелашвили выразил за это особую благодарность, а его советник Тангиз Пхавадзе подчеркнул, что вчера на Совбезе ООН впервые в отношении Грузии был использован термин «аннексия».
В Совете Безопасности ООН, да и вообще с трибун этой организации, заявления, аналогичные вчерашним, звучат не так часто. Заявления были предельно жесткими. Говорилось об аннексии наших территорий. Это имеет важное значение для открытия в дальнейшем более широкого дипломатического фронта.
Заявил Пхавадзе. Резкие заявления в адрес России на заседании Совбеза в Нью-Йорке прозвучали после того, как вчера парламент самопровозглашенной Республики Абхазия ратифицировал договор о союзничестве и стратегическом партнерстве с Россией. Звиатом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Два месяца назад президент самопроглашенной Республики Абхазия Рауль Хаджумба принял решение, изумившее многих. Однако, благодаря этому решению в Абхазии уже сегодня работает первое частное информационное агентство. С подробностями наш сухумский автор Виталий Шария.
В Абхазии заработало частное информационное агентство «Абхазия Информ», руководит которым бывший гендиректор ГИА «Абснепресс» Манана Гургулия. Произошло это спустя ровно два месяца после того, как новой исполнительной властью была назначена новый директор ГИА Рената Чегава, и весь прежний журналистский коллектив агентства подал заявление об уходе с работы. Сегодня Манана Михайловна рассказала мне о том, что агентство «Абхазия Информ» разместилось в деловом центре «Эверест» по проспекту Леона 9 в том здании, где в советское время находились редакции республиканских газет, а сейчас, в частности, размещается корпункт ТАСС. Оно арендует там одну комнату на втором этаже. Финансирование, говорит Манана Гургулия, скромное. Кто-то из друзей помог, кто-то из родственников. Есть надежда, что агентство будет и зарабатывать на рекламе, подписчиках. Кроме директора, в штате еще 4 сотрудника. Индира Барциц, Наталья Шульгина, Валерия Цкуа и Марианна Крициния. Трое из пятерых из прежнего состава «Абснепресс». Кроме опыта работы, у этого коллектива есть и такое преимущество, как старые наработанные связи со многими политиками, чиновниками и экспертами. Что касается нового коллектива «Абснепресс», то прогнозы, которые высказывались в обществе, когда в конце октября вокруг возникшей коллизии кипели страсти, и сбылись, и не сбылись. Разумеется, как из рога изобилия посыпались языковые и фактические ошибки в текстах на новостной ленте ГИА, которые не раз обсуждались затем в соцсетях и в частных разговорах. Но какими же наивными оказались прогнозы тех, кто предсказывал, что на первых порах «Абснепресс», возможно, будет ставить на свой сайт отчеты с мероприятий, подготовленные корреспондентами «Итар-ТАСС» и «РИА Новости», работу в которых совмещали прежние сотрудники ГИА. А еще рассуждение. Как новобранцы смогут справляться с подготовкой в тот же день огромных порой репортажей о наиболее важных мероприятиях, проходивших в республике, например, «Круглых столах»? Только зачем новобранцам все это было нужно? Они попросту не заморачивались ничем таким, ставя обычно лишь краткие информации о событиях. Ну вот теперь «Абхазия Информ», очевидно, и будет занимать ту нишу, которую занимал прежний «Абснепресс». И никакого дублирования этих информагентств друг другом точно не будет. Пусть, как говорится, расцветают 100 цветов, пусть соперничают 100 школ. Цветы ведь разные бывают. Но многих сейчас интригует вопрос, поместит ли ГИА «Абснепресс» сообщение о создании первого негосударственного информагентства в Абхазии, о котором уже рассказали другие СМИ, или посчитает эту новость недостаточно важной для своей новостной ленты. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Или радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, в Сухуми, Цхинвале, 8:30. С региональными новостями Любовь Баматова.
Леонид Цибилов встретился с прибывшей в Цхинвале делегацией самопровозглашенной Донецкой Народной Республики во главе с министром иностранных дел Александром Кофманом. Лидер Южной Осетии поприветствовал гостей, подчеркнув, что сегодняшняя встреча заложит основу развития отношений, сообщает информагентство РЭС. Наши народы исторически смогли защитить и сохранить свою землю. Сегодня мы живем в признанном и независимом государстве, строим свои взаимоотношения с Российской Федерацией и другими дружественными государствами. В их числе и признанная нами Донецкая Народная Республика, сказал юго-осетинский лидер. Он особо подчеркнул, что подписанный им указ о признании Донецкой Народной Республики выражал волю всего народа Южной Осетии. Леонид Цибилов адресовал теплые пожелания мира и добра руководству и всему народу ДНР. В свою очередь, Александр Кофман также пожелал процветания Юго-Осетинской республики. Во встрече приняли участие министр иностранных дел Южной Осетии Давид Цанакоев, первый заместитель министра иностранных дел ДНР Михаил Мнухин, а также официальный представитель ДНР в России Андрей Роткин. Грузино-украинские отношения и вопросы региональной безопасности были рассмотрены сегодня, 27 декабря, на рабочей встрече, проведенной под руководством премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. На встрече присутствовали глава грузинского внешнеполитического ведомства Тамар Мирчишвили, ее заместители, секретарь Совета по безопасности и управлению кризисами Давид Суджашвили и посол Грузии на Украине Михаил Уклеба. Как сообщили Интерпресс-Ньюс в администрации грузинского премьера, посол Грузии на Украине Михаил Уклеба проинформировал главу правительства о происходящих в стране событиях. В ходе встречи речь также шла о запланированном визите Ираклия Гарибашвили на Украину и других правительственных визитах. В связи с реформированием прокуратуры Грузии будет создано несколько рабочих групп. Соответствующее решение было принято сегодня, 27 декабря, на расширенном заседании Межведомственного совета по реформе системы уголовного права. Как заявила журналистам глава Минюста Грузии Теец Лукиани по завершению заседания, в 10-дневный срок будут представлены различные рабочие инструменты, посредством которых в процессе реформирования прокуратуры будут приняты различные решения. По словам министра юстиции, после этого будет создана еще одна рабочая группа, которая уже займется разработкой законопроекта. Сроки установлены следующим образом. К первой неделе марта у нас уже должна быть сформирована отлаженная концепция, а к апрелю – подготовлен проект законодательных изменений. В рабочие группы будут приглашены представители академических кругов и аппарата президента, сообщила Цулукиани. Как отметила министр реформирования, не будет предполагать возвращение какой-либо политической фигуре прокурорских полномочий.
С новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». У микрофона Александр Касаткин, и мы продолжаем нашу программу.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
На днях представитель программы развития Евросоюза и ООН Лия Чалачидзе сообщила, что 28 декабря на один день возобновит работу закрытый 10 лет назад рынок в районе приграничного села Эргнети. По ее мнению, это будет способствовать восстановлению грузино-осетинских отношений и улучшению экономического положения людей, проживающих в районе конфликта. Власти и экспертное сообщество Самопоглашенной Республики Южная Осетия считают эту инициативу провокационной, рассказывает Ирина Келехсаева.
10 лет назад рынок в районе села Эргнет действительно был крупным центром торговли. Покупать и продавать свой товар на нем могли бизнесмены из России, Южной Осетии, Грузии, Армении. Годовой оборот эргнетского рынка, по некоторым оценкам, составлял примерно 150 миллионов долларов, что приносило ощутимую экономическую помощь населению. Однако с приходом к власти в Грузии Михаила Саакашвили рынок был объявлен зоной распространения контрабанды и закрыт. Только-только завязавшиеся торговые отношения между враждующими много лет сторонами были разрушены. Две попытки вооруженного захвата Южной Осетии, предпринятые президентом Саакашвили, и вовсе свели на нет все попытки мирного урегулирования конфликта. Новые власти Грузии, помнившие об успешном торговом сотрудничестве осетин и грузин, неоднократно заявляли об идее возобновления работы эргнетского рынка. Юго-осетинский эксперт Алан Джусоев, который знаком с разработанной в Грузии стратегией вовлечения без признания населения Абхазии и Южной Осетии, считает, что попытка на день возобновить работу когда-то популярного рынка – не что иное, как политический ход. Таким образом, грузинские власти зондируют почву и хотят знать, как отреагируют жители Южной Осетии на эту инициативу, говорит Алан Джусоев.
Мое мнение такое. Они откроют его на один день, посмотрят, как будет реагировать приграничное население, вообще какой механизм есть перехода, будет ли кто-то переходить, будет ли кто-то этому препятствовать. Вообще, будут ли такие настроения и такие желания пойти там что-то купить и вернуться. А официально они говорят, что вот это для приграничных сел, для того, чтобы население туда возвращалось. Но в принципе это все делается для нас, потому что открывать рынок в месте, где тупик, где нет транзита, где нет фактически населения, это экономически нецелесообразно. Это в чистом виде политический ход, политический шаг.
Понятно, говорит Джусоев, что на границе с Грузией стоят приграничные блокпосты, дорога закрыта. Но если грузинская сторона увидит, что даже 5-10 человек из Южной Осетии придут к границе просто посмотреть и оценить ситуацию, для нее это будет сигналом, что население к этой идее неравнодушно. Соответственно, в Грузии станут и дальше поднимать вопрос возобновления работы эргнетского рынка, в том числе на российско-грузинских площадках и женевских дискуссиях. Крайне негативно на этот счет высказалась глава Союза предпринимателей Южной Осетии Марина Дегоева.
Конечно, любые экономические связи, которые, они привлекательны. Но учитывая политический контекст и учитывая нашу ситуацию и положение в обществе и в геополитике в настоящее время, мне это кажется нереализуемо. И учитывая последствия 2008 года, я думаю, что это не просто неразумно, это преступно. Участвовать вот на этих условиях в каких-то таких экономических связях.
Буквально вчера Марина Дегоева принимала участие в обсуждении проекта договора о союзничестве и интеграции с Россией, где прописано, что таможенный пункт между Российской Федерацией и Южной Осетии переносится на границу с Грузией. В таком случае, задала я вопрос главе Союза предпринимателей, может ли это означать возможность открытия транзитного пути восстановления экономических связей с Грузией. Вот что она ответила.
Там определенные соглашения, видимо, связанные с ВТО, и как-то нужно взаимодействовать. Но в этих соглашениях, конечно, интересы Южной Осетии совершенно не были учтены и вообще никак не обозначены. Поэтому это, конечно, не в интересах в настоящее время Южной Осетии, потому что, конечно, Грузия рассчитывает, как это было до 2004 года, через вот эти экономические связи вовлечь в свою орбиту как можно больше граждан Республики Южной Осетии, то есть завязать их на бизнесе, завязать их на деньгах, на долгах, на каких-то преференциях, чтобы в дальнейшем можно было повлиять на их умонастроение, на их ориентацию. Экономические связи нам интересны, нам, конечно, транзит через Грузию очень был бы интересен, но вне правового русла для нас это чревато серьезной опасностью.
Если у России есть интересы в рамках ВТО, продолжила Дегоева, то мы должны предусмотреть защитные механизмы для республики, для ее суверенитета. Один из местных предпринимателей, с которым я сегодня общалась, сказал, что не очень понимает тех, кто ратует за восстановление эргнетского рынка в самой Южной Осетии. Ведь, по его мнению, с этим связаны не просто вопросы вопросы безопасности государства, а прежде всего его населения. Даже если откроется дорога с Грузией, грузинским властям удастся возобновить работу рынка, добавил он, над ними всегда будет висеть угроза терактов и провокаций. Я против. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Правительство Грузии намерено создать специальный департамент при главной прокуратуре страны, который займется выдачей компенсаций гражданам, которые признают пострадавшими в годы правления нацдвижения. Об этом заявил премьер-министр Грузии Иракли Грибашвили в ходе встречи с журналистами. Пожалуй, это оказалось единственной новостью на итоговой пресс-конференции, которая продлилась более 2 часов. Рассказывает Мзия Парисишвили.
О приближающемся завершении процесса восстановления справедливости премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили сообщил в самом начале пресс-конференции. По его словам, прокуратура закончила изучение всех тех многотысячных жалоб, с которыми граждане Грузии обратились за 2 года после смены власти.
Дело касается незаконно отнятого имущества, бизнеса и репрессированных людей, заявляющих, что они незаконно понесли наказание в тюрьмах, были жертвами пыток, изнасилований. Максимум до февраля 2015 года мы предоставим конкретный план того, как произойдет завершение процесса восстановления справедливости.
Карибашвили также сообщил, что в главной прокуратуре страны будет создан специальный департамент или управление, которое выдаст компенсации людям, признанным пострадавшими в годы правления нацдвижения. Этого решения ждут и фотографы, добавил Гарибашвили, кивнув головой на Гию Абдаладзе. Последний посмотрел на премьера с грустной улыбкой. Он с 2 коллегами был обвинен в шпионаже при нацдвижении. Все эти 2 года фотографы тщетно добиваются от прокуратуры снятия грифа секретности с их дел. Доживем до февраля, а потом посмотрим, прошептал он без энтузиазма в ответ на поздравления стоящих вблизи журналистов. Последним, как и премьер-министру за последующие 2,5 часов пришлось не раз напрячься. Ираклю Гарибашвили не пришелся по душе почти ни один вопрос ни о внешней политике, ни о внутренних процессах, происходящих в стране. Большинство из них он называл провокационными, искусственными, а некоторые и вовсе написанными сектой националов. При этом Иракли Гарибашвили так часто повышал голос, что звукорежиссер еле успевал регулировать звук.
Наше правительство действительно исключение во всем мире. Мы – правительство, которое не вмешивается в СМИ, не владеем и не контролируем ни одну из них.
Заявил Гарибашвили в ответ на вопрос, не стоит ли правительство за процессом реорганизации этого маэстро, из-за которой с телеканала в массовом порядке стали уходить журналисты. По словам Гарибашвили, если бы правительство решило вмешиваться, оно бы выбрало общественный вещатель. Эти слова премьер-министра возмутили профессора по вопросам медиакоммуникации Нино Данелия. Она следила за ходом пресс-конференции по телевидению. В беседе с «Эхо Кавказа» Нино Данелия заявила, что именно ОВГ подвергся вмешательству со стороны властей. Она напомнила процесс укомплектования попечительского совета, когда парламент не утвердил большинство кандидатов, предложенных независимой комиссией. В попечительском совете до сих пор пустует 2 места, которые должны быть укомплектованы оппозицией. Нино Данелия с сожалением отмечает, что спустя 2 года глава государства не научился общаться со СМИ. В первичные функции журналиста входят критика, задавать неудобные, провокационные вопросы. А премьер-министр до сих пор обижается. Он сказал, что все телеканалы можно назвать Саакашвили, потому что они тоже тиражируют ложь. К сожалению, премьер-министр и власти в целом спустя 2 года не освободились от поиска образа врага и не могут предложить обществу новое видение о том, куда они хотят, чтобы страна двигалась. Заявил Нино Данелия, Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Продолжает программу рубрика «Не круглый стол». Моя коллега Китя Бочеришвили обсудила с экспертами ситуацию вокруг грузинского телеканала «Маэстро».
Мы хотели бы обсудить ситуацию на телеканале «Маэстро», который долгое время был практически флагманом независимых средств массовой информации в Грузии. Напомним, на днях руководство телеканала официально объявило о его реорганизации, после чего большая часть ведущих журналистов в знак протеста уволилась с работы. И в руководстве еще заявили о стремлении сделать канал прогрузинским. И сейчас у нас на прямой связи с Тбилиси находится эксперт в области СМИ Звиат Куридзе и политолог, психолог Рамаз Сахварилидзе. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Ну, Рамаз, у меня к вам первый вопрос. Что, по-вашему, стоит за событиями, которые происходят на «Маэстро»? Какие вырисовываются тенденции? И как вы расцениваете вообще это заявление, сделать его прогрузинским? Потому что многие слово «прогрузинский» прочли как «прорусский». Вы согласны с такой точкой зрения? Видите, сколько вопросов я сразу к вам адресую.
Ну, я бы столько выводов не делал на основе того материала, на котором сегодня располагается общество. Не думаю, чтобы прогрузинский было бы обязательно прорусским, но то, что говорят сотрудники, которые вышли из этого канала, все-таки указывает, что учет государственные позиции, учет позиции государства, точнее, был одним из моментов определенного давления. Но все-таки я думаю, что это внутренняя цензура, как бы, так как есть огромное количество возможностей у государства, в конце концов, Первый канал, есть и собственные ресурсы, и для чего надо было, допустим, акцентировать на «Маэстро» внимание, просто с позиции властей непонятно. Вот из-за того, что непонятно, для меня эта версия неубедительна.
И все же, Бадну Рамаз, что надо понимать под стремлением сделать канал прогрузинским? Тогда, в вашем понимании.
Ну, наверное, есть было сказано когда-то, что вот на грузинских каналах должна быть культура, там, наука, история и так далее. Но не исключено, что такого рода вещь подразумевается, так как у нас сейчас два канала, которых контролирует церковь. И у них та же позиция, что один из них называется грузинским каналом вообще, что они проводят прогрузинскую политику в эфире. И эта политика в основном выражена вот в таких вещах: анализа истории, литературы и искусства.
Понятно, ну вы видите.
Я не исключаю, что эта версия была в этой реплике.
Баднузвят, спасибо. Баднузвят, можно к вам теперь вопрос у меня. Можно ли расценить происходящее на «Маэстро» как первую незавуалированную попытку властей влиять на те СМИ, которые уже, в общем, наработали имидж независимых? Вот ведь покинувшие канал сотрудники говорят, что его информационная политика уже претерпевает изменения, поскольку в нее вмешивается консультант канцелярии правительства по вопросам коммуникации Кока Андьяшвили.
Спасибо, Кирилл. Если вот будем так рассматривать, а так поставили, в принципе, те ведущие продюсеры и журналисты, которые покинули «Маэстро», этот вопрос, что там новая дилемма появилась, что канал будет не прорусским, а прогрузийским. Вот когда мы делаем телевидение, когда делаем редакционную политику этого канала, и тогда ставим во главу угла именно вот такой вопрос, это прогрузинский, проевропейский, прорусский или проамериканский, или не знаю еще про какой-то канал, это уже сам по себе идеологизированный вопрос. И это вопрос сугубо политический. То есть тот владелец или тот инвестор, или тот человек, который вкладывает деньги, не имеет значения, эти деньги являются прозрачными или непрозрачными, главная задача у этих людей есть вопрос не сугубо журналистский, не вопрос, удовлетворяющий интересы аудитории, которые будут слушать, смотреть и созерцать все происходящее именно с помощью этого канала, а чисто идеологический вопрос, что этот канал должен вести какую-то струю там, водочки, который будет капать на одну и ту точку, и это будет в результате мы получим сугубо идеологизированное общество, которое будет зомбировано такими каналами. Вот главная проблема, которая сейчас стоит перед и этим каналом, и перед всем медиа-ландшафтом и всей аудиторией, это то, что постепенно и целенаправленно грузинская медиа должна отмежеваться, должна отойти от политического капитала, от того капитала, который диктует нам делать не современное, не хорошее, не профессиональное, не этическое журналистику, а именно такую журналистику, идеологизированную в одном направлении. Абсолютно непонятная вещь, что это прогрузинский или пророссийский. Я могу просто судить так, что редакционная политика не сейчас изменилась на этом канале. Редакционная политика изменилась тогда, когда пришли люди на канале, начали вкладывать деньги туда, не объясняя ни самим журналистам, ни аудитории, почему они вкладывают эти деньги, что результат, какой результат они должны были получать, что этот канал должен быть интересен аудитории, и тем самым эта аудитория должна потом стать гарантом уже рекламных доходов этих каналов.
А почему?
Это не было сугубо коммерческая, сугубо бизнес-инвестиция. Это была чисто политическая инвестиция в свое время, и эта политическая инвестиция уже сейчас диктует новые политические реалии. И тогда уже тот состав продюсерской, журналистской, чисто творческий состав, который, могу сказать, очень высококвалифицированный, тогда уже этот состав был негоден для такой политики. И поэтому им сказали, что сейчас не ваше время. Вы свое дело делали, вы сейчас должны уйти, потому что мы сейчас переходим на новый ступень, на новый уровень нашей идеологии. А это новая идеология, это как раз то, о чем очень
понятно.
По капельку, но и до сих пор было на Маэстро, а сейчас я думаю, что это будет очень насыщенно. Это как раз не прорусский вектор и не проевропейский вектор, а прогрузинский. Это означает, что этот канал будет диктовать одну политическую идеологию, что Грузия должна стать нейтральным государством. Это новая матрица, которую предлагают грузинской аудитории с помощью маэстро.
Спасибо. И у нас остается немножко времени, но, Ромас, к вам у меня вопрос. А вот массовый уход журналистов с телеканала не говорит ли о том, что сегодня в Грузии уже сформировалась определенная когорта наших коллег, которая свою идеологию, свои принципы ставит выше личных интересов? Хотелось бы на оптимистичной ноте закончить.
Ну, на оптимистичной ноте можно было взять эту ноту. И раньше мы не один героический, я бы сказал, поступок видели со стороны медиа, в том числе со стороны журналистов «Маэстро», которые практически вступали в борьбу за свое слово, за свою независимость. Так что Это не ново, и очень приятно, что не ново, и очень приятно, что этот пафос у журналистов сохранился.
Спасибо, Баднур Амас. У нас время истекло. Я напомню, что на прямой связи с Тбилиси у нас были эксперт в области СМИ Звиат Коридзе и политолог-психолог Рамаз Сахварилидзе.
С экспертами беседовала Кетти Бочеришвили.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго. Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Подводя итоги года, на вчерашней пресс-конференции премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили признал, что исполнение бюджета в его расходной части под угрозой срыва. Глава правительства затруднился назвать конкретных виновников того, что государственные средства не были освоены вовремя. Он лишь сослался на трудности подрядчиков, которые сорвали исполнение госзаказа. Рассказывает Иракли Арагвелидзе.
Выступление Гарибашвили было кратким, итоговый доклад занял всего 12 минут. Если премьер-министр ожидал большого количества вопросов, то его ожидания оправдались. Вопросов было много, и часть из них касалась экономики. Прежде всего, журналистов интересовало ожидаемое неисполнение бюджета. По единодушному мнению экспертов, за оставшееся до конца года время практически невозможно истратить неизрасходованные 500 миллионов лари. Премьер неисполнение финансового плана отрицать не стал, однако провернул вопрос таким образом, что факт срыва бюджета стал выглядеть чуть ли не заслугой правительства.
Точного исполнения бюджета не происходит нигде. Мы не проводили корректировку бюджета, что было излюбленным методом прошлых властей. С помощью корректировки у них бюджет всегда был выполнен на 100%. Мы не делали этого в прошлом, не сделаем это и сейчас. По всей видимости, бюджет в расходной части не будет исполнен, но это реальность, и мы ничего не будем скрывать от населения.
Гарибашвили выделил основные причины, препятствующие эффективному расходованию средств. При этом глава правительства вновь не упустил случай обвинить бывшие власти в нечистоплотности.
Я бы не стал говорить, что бюджет спланирован неправильно, потому что точно спланировать крайне сложно. Возьмем в пример вопрос тендеров, которые не выполняют подрядчики. Компаний в Грузии мало, но мы не собираемся передавать госзаказ одной компании, как это практиковалось при прошлых властях, когда компании представителей нацдвижения выигрывали тендеры на 300-400 миллионов, развивая собственный бизнес. Мы раз и навсегда покончили с этой порочной практикой и делаем все прозрачно. В будущем, в целях повышения эффективности, мы добьемся большей прозрачности при проведении тендеров.
Заверил журналистов Иракли Гарибашвили. Эксперт в вопросах экономики Леван Каландадзе согласен с тем, что причиной невыполнения бюджета является не плохое планирование, а невыполнение тендерных условий подрядчиками. Однако, по мнению Каландадзе, в этом тоже виноваты чиновники, организаторы тендерных комиссий, которые не справляются с квалифицированным отбором претендентов на участие в строительстве объектов инфраструктуры.
Я понимаю, что властям нужно время для изменений структурного характера, однако процесс неоправданно затянулся. Второй год подряд бюджет не исполняется по одним и тем же причинам. Разница наблюдается лишь в масштабах. Мы имеем дело как с неэффективными средствами контроля, так и с низкой квалификацией государственных чиновников. Получается замкнутый круг. Срыв подрядчиками тендерных обязательств приводит к тому, что бюджет получает разрыв в расходной части. С другой стороны, большинство инфраструктурных проектов реализуются на средства доноров, которые перечисляют деньги траншами, причем с условием, что следующий транш перечислится лишь по окончании определенного этапа работ. Это в будущем году создаст проблемы и в доходной части, так как правительство недополучит займы.
Говорит Леван Каландадзе. На протяжении всей пресс-конференции премьер не раз заявлял, что краеугольным камнем политики правительства грузинской мечты является прозрачность. Однако второй год подряд оправдывать неисполнение бюджета прозрачностью довольно опрометчиво, особенно на фоне сомнительных экономических показателей, считают эксперты. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго.